Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня. Мы следим за лентами информационных агентств и наблюдаем за тем, как меняется ситуация на московских дорогах. В эти минуты Яндекс оценивает положение... Движение в городе в 4 балла. Положение машин на загородных трассах выглядит намного хуже. И вот почему. Ну, понятно, что пятница, понятно, что люди выезжают. Но, например, вот на юго-востоке, так там движения нет ни в ту, ни в другую сторону в районе Лыткарино. Вот там примерно. А еще ни в ту, ни в другую сторону не едет МКАД между Ленинградкой и Волоколамкой. Вот этот сектор совсем плохой с точки зрения движения. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к разговору, пишите о пробках в том числе. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Счетная палата критикует работу судебных приставов, а Минздрав предлагает бизнесу принимать участие в проектах по борьбе с раком.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы пробки... хотели что-то о пробках?
Да, да. Пробки между Волоколамкой и Ленинградкой, вот если ехать от, ну, по внутреннему МКАДу, она там вообще небольшая, ее практически нет.
Да ну. То есть вот, судя по тому, что я вижу, там и два ДТП Яндекс показывает в районе этого самого Алешкинского леса.
Я вот сейчас проехал, пробка небольшая от улицы Свободы до Ленинградки, все.
Да вот как, смотрите, значит, рассосалось, прекрасно, хорошие новости, не все так плохо. 4 балла, напомню, Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах в эти минуты, а некоторые из пробок, которые учтены в этих 4 баллах, уже отсутствуют. Ну вот, пожалуйста, только что у нас было конкретное свидетельство. 7373948, еще раз напомню, вы можете... писать нам на СМС-портал и через Телеграм. Теперь по поводу судебных приставов. Счетная палата раскритиковала их работу. Приставы не успевают взыскивать налоги и долги из-за перегрузки. Взаимодействие с налоговиками и ГИБДД осложняют бюрократия и отсутствие программного обеспечения. Только треть документов налоговиков доходит до приставов, при этом часть бумаг теряется. Счетная палата пришла к выводу, что взыскание налогов и долгов с физических лиц происходит недостаточно быстро. Говорят, что приставы столкнулись с высокой нагрузкой, об этом говорят аудиторы, и это следует из выводов по результатам проверки Федеральной службы судебных приставов счетной палатой. РБК об этом пишет, они ознакомились с результатами этой проверки, которая, кстати, проводилась с мая по сентябрь. Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами общественной палаты и председатель Российского союза налогоплательщиков. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, на самом деле, судебные приставы еще не в полном объеме вошли в нашу жизнь, но многие на них уже начинают жаловаться. Это же что дальше будет? Только хуже получается.
Ну, вы знаете, как не в полном объеме? Все-таки служба существует достаточно давно, но, вы знаете, много лет есть некая неопределенность. Кем все-таки считать судебных приставов? То есть это у нас гражданская государственная служба, специальная служба. Как вообще вот это все... должно происходить. И, конечно, с каждым годом мы видим наращивание, что называется, использование этой службы, поскольку долгов становится все больше, которые необходимо взыскивать. Вопрос заключается и не только в долгах в материальной форме. То есть приставы, например, должны обеспечивать, ну, скажем так, решение суда по поиску и возврату детей, ну, например, один родитель у другого родителя забрал. Да, есть решение суда, приставы должны, что называется, отрабатывать это как оперативники. Но что происходит в реальности, кому это вообще надо? То есть уже приходится привлекать дополнительные силы и средства, привлекать общественный контроль, чтобы функции, которые прописаны в законодательстве, исполнялись. Вот это очень, очень тяжелая ситуация.
Тут другой вопрос возникает. Ладно, вот когда мы сталкиваемся с проблемой, кому это нужно, кто должен так или иначе продвигать эти решения тех или иных дел. Но судя по тому, что сегодня пишут по итогам этой проверки, очень большая проблема – это проблема прохождения информации по базам. Вот неужели, да, это решить, конечно, нельзя?
Но, вы знаете, вот на сегодняшний день могу привести хороший, позитивный пример, как решается, например, ситуация между базами данных налоговой службы и таможенной службы. Некоторое время назад было принято решение о том, что необходимо вот эти вот базы данных срастить так, чтобы была прозрачность, что называется, товаров и услуг от границы до розничного потребителя. На сегодняшний день задача практически решена. Мы на пороге создания системы, запуска системы прослеживания товаров и услуг национальной, которая будет распространяться также и на страны Евразийского экономического сообщества. Вот, видимо, по приставам, не случайно эта проверка такой резонанс на сегодняшний день имеет. Видимо, по приставам это будет такой толчок для того, чтобы ведомство и в целом, так сказать, правительство Российской Федерации озаботились цифровизацией по данному направлению. Я думаю, что результат будет.
Вы говорите, озаботились цифровизацией, то есть до конца все-таки эта проблема не решена. Принято да нет, говорить в последнее время, сегодня... что у нас как раз с этим вроде ничего так.
Нет, сегодня как раз приставы работают практически в ручном режиме. То есть любой человек, который случайно попал в базу, все заплатил, а может быть он не знал, что он должен заплатить, так тоже бывает. В итоге его, что называется, на границе остановили, он понял, что он должен, заплатил. Потом еще надо применить достаточное количество усилий, чтобы себя из этой базы вычеркнуть. Да, то есть, вот понимаете, какая ситуация? Казалось бы, простые вещи, которые должны происходить одним кликом мышки, но они не происходят. Поэтому вот сегодня служба должна, так сказать, получить дополнительные средства на цифровизацию, должна этот вопрос решить.
Еще один вопрос. Когда аудиторы выявляют на одного гражданина России трудоспособного возраста два исполнительных производства приходится, сумма обременения, правда, конечно, небольшая, 19 тысяч рублей, но все-таки на каждого гражданина по два дела, это не слишком много?
Ну, вы знаете, это ведь вопрос, я бы сказал так, статистики, да, в среднем по больнице оно, может быть, так и есть, но, конечно...
Нет, но это значит, где-то есть много узких мест.
Ну, конечно, но ведь узкие места, они возникают в том числе и, ну, вот просто по вине того, что у нас многие люди вообще не очень знают о своих обязанностях, да, и получается, что когда служба работает, например, хорошо, и судебные решения, так сказать, исполнительные листы выполняются, вот и получается такая ситуация.
Спасибо. Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты и председатель Российского союза налогоплательщиков. Нам нужны люди, которые сталкивались с судебными приставами. Конечно, хочется услышать и самих судебных приставов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Андрей. Я из Подмосковья. Регулярно общаюсь с приставами, так как занимаюсь юридической работой. Действительно, у приставов большая нагрузка. В частности, вот в Подмосковье у каждого пристава на данный момент времени несколько сотен исполнительных производств. Поверхностно то, что они могут действительно запросить по межведомственному взаимодействию, они запрашивают, если где-то находят деньги на счетах, списывают. Если нужно глубже работать, они просто производство закрывают, ну, там, по истечении какого-то времени. Нагрузка на приставов огромная. Нам нужны либо дополнительные приставы, да, то есть увеличивать их численность, либо нам нужны вообще частные приставы, ну, примерно с такими же полномочиями.
Насколько это структуры... опасно? Да. Ведь обычно принято говорить, что подобного рода функции, когда их передают частные структуры, это в некотором смысле опасно.
Риски есть везде. Есть риски злоупотребления со стороны государственных служащих, я имею в виду приставов, да? Точно так же и частных приставов. Да, здесь вопрос контроля должен быть, ну, прокуратура, надзорный орган над приставами.
Скажите, вот вы говорите, что вы сталкиваетесь часто с этой системой. Со стороны, когда смотришь, возникает вопрос, вот этот вопрос формулирует Пут-Пут, наш слушатель, в чем проблема в 21 веке создать базу, чтобы деньги проходили быстро, четко, чтобы все было понятно, кто где кому должен, и главное, кто где кому уже заплатил?
Вот тут технические вопросы, действительно, часто слышу, что база не работает, пристав говорит, подписал электронной цифровой подписью документ, постановление какое-то, отправил, пришел отрицательный ответ автоматически. Это именно технические вопросы, действительно, это к технарям.
Понятно. Но
такие проблемы регулярно бывают, и приходится на бумаге брать у пристава бумажное постановление, поручение и вести его нарочно там в банк, либо еще куда-то запросы возить. Такое бывает.
Как говорят, распечатать электронную цифровую подпись.
Да.
Понятно, спасибо. Есть срок давности, пересидеть и все, главное не светиться. Это 112-й. Полагают, что таким образом можно победить проблемы с судебными приставами. Частные приставы, думаю, это будет криминал, полагает 413-й. Все зависит от уровня контроля. А если поменять фамилию, имя, отчество, в том числе для того, чтобы не было совпадений, когда лишают за других из-за совпадений личных данных, это как это? Нет, вы можете поменять фамилию, имя, отчество как гражданин Российской Федерации в принципе. Но это ваше право. Вы имеете на это право. Вы можете вообще все поменять. Но это не значит, что вы лишитесь связи с собой предыдущим. А может просто поднять благосостояние населения, чтобы не жалко и не очень затратно было платить налоги? Игорь, мне кажется, это заблуждение. Причем я уверен, что это заблуждение. Даже если... Вот сколько бы у вас денег не было, вот сколько бы не было, поверьте мне, ну, это даже не мне надо верить, это психолог вам любой расскажет. В общем, короче, чем больше у вас денег, тем больше вам не хочется их отдавать. А в лучшем случае, вне зависимости от количества денег, вам не хочется отдавать ни копейки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Анатолий, Подмосковье. Ну, у меня вот с приставом из Балашихи долгое общение, там двухлетняя практически война, в смысле сейчас... Дошли до того, чтобы я доказать, что он мошенник, написал вот прокуратуру на слушание, скоро будет. То есть человек там по 3 раза деньги списывает, с кредитных карточек, что по закону они не имеют права. Я даже фамилию могу назвать в эфир, если можно.
Ну, зачем?
Нет, не буду называть.
Да.
Ну, просто я к тому, что люди говорят, ой, такие несчастные, они там время перегружены. Во-первых, они принимают 1-2 раза в неделю.
Ну, потому что они перегружены, да. И они же
там нет никого, там они сидят, одного человека раз в час принимают. Я прихожу с пачкой квитанций оплаченных через Сбербанк, с синей печатью, он, да-да-да, ой, косяк, там штрафы типа снимает с меня. А на следующий день у меня с банковской карты списывают, с кредитной карты. То есть этот же человек подписывает бумагу, вот, причем... 2 штрафа было, ну, мало ли, там, ГАИ, ну...
Вы полагаете, там, я понял, вы полагаете, это не от перегрузки, а от злонамеренности? Нет,
умышленно, человек, он уже меня запомнил 100%. То есть даже у меня были...
Нет, просто я к тому...
оплаченные.
Я просто... Сейчас, секунду, подождите. Да. Я просто к тому, что, ну вот, вы, судя по всему, для него неудобный клиент. Так зачем он тогда именно за вами-то занимается?
Не, ну, может, подумал человек, что так прокатит, там, то, что к ним там ходить, ездить неудобно. Причем последние 2 суммы списались очень значительные за 2 дня до истечения срока давности вообще этого там, ну,
постановления. Тут-то как раз ничего такого нет, это нормально. Хорошо, логика железная, много денег нам не нужно, лучше без них. У нас же все есть, даром от государства, Алекс 569-й. Григорий из Питера утверждает, что приставы мигом счет блокируют и также мигом разблокируют, но для этого надо прийти к ним с документами. И тут мы возвращаемся к звонку, который только что у нас прозвучал в эфире, согласно которому прийти к ним с документами – это целая проблема. Они не всегда принимают, часов приема тоже не очень много. Надо как в ЖКХ сброситься и заплатить за неплатежеспособных, и все, пишет 112-й. Хотел бы я посмотреть на 112-го, когда ему выкатят счет за всех неплатежеспособных, даже раскиданный на всех остальных.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, еще немного статистики вдогонку к теме, которую мы только что обсуждали. Счетная палата утверждает, что в 2017 году в стране было возбуждено 60 200 000 исполнительных производств, а это на 6%, на 10%, то есть на 6 миллионов или 10% больше, чем в 2016 году. А вообще всего, ведь некоторые переходят из года в год, поэтому всего на исполнение в 2017 году было почти 85 миллионов исполнительных производств. А еще установлено проверкой более 130 миллионов случаев, если я ничего не путаю, но так написано. так видят мои глаза, напечатанный текст, 130 миллионов случаев нарушения установленного 5-дневного срока перечисления службой судебных приставов взыскателям, а сумма, на которую этих нарушений установлено, более 381 миллиарда рублей. Ну, дальше еще есть проблемы с потерянными документами. В общем, еще раз напомню, Счетная палата работу судебных приставов раскритиковала. Минздрав предлагает, это следующая тема, бизнесу принять участие в проектах по борьбе с раком. В ведомстве считают, что предприниматели в рамках реализации плана Белоусова могли бы финансировать исследования в области ядерной медицины и работы со стволовыми клетками. Предложения Минздрава уже поступают в частные компании. Напомню, Белоусов, он предлагал вообще, сначала он предлагал сверхдоходы изъять у бизнесменов. Потом скорректировали инициативу и говорят, что было бы неплохо, если бы бизнес участвовал в реализации национальных проектов и инвестировал в экономику. Но насколько участие в проектах по борьбе с раком – это бизнес-инвестиции? Ведь, если я правильно понимаю, ныне идея Белоусова выглядит именно как предложение: вы инвестируете, то есть вкладываете деньги с прибылью, а мы вам просто укажем, куда это делать правильнее. Но своего рода совет, которому нельзя не последовать. Борьба с раком, проекты по борьбе с раком – это вариант участия в вложении денег как бизнес-структуры. Николай Дронов, член регионального штаба ОНФ в Москве и председатель исполнительного комитета межрегионального общественного движения против рака. Николай Петрович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Вот смотрите, все-таки эта идея Минздрава, она, с вашей точки зрения, находится в... Но она не конфликтует с самой идеей по поводу того, что бизнесу предлагают вкладывать деньги, а не жертвовать их?
Ну, я считаю, что это как раз очень адекватная и правильная идея. И это не идея Минздрава. Наконец-то Минздрав хватил, по большому счету, нашу идею, которую мы неоднократно высказывали на площадках форума движения против рака и писали президенту об этом. Идея, наконец-то, нашла своего, так сказать, ответчика, и мы надеемся, что эта идея будет реализована. Действительно, как бы, вот подобного рода предложение – это реальное государственно-частное партнерство, которое позволит бизнесу вкладывать деньги на возвратной основе, потому что что-то у нас так принято в стране считать, что вот здравоохранение, там, социальная политика, соцобеспечение – это какие-то вот такие черные дыры, откуда невозможно, так сказать, вернуть деньги назад. Это не так. На самом деле, эта идея по привлечению государственно-частного партнерства и негосударственных инвестиций в сферу здравоохранения была озвучена в том числе и прорабатывалась в профильной комиссии Минздрава России по профилю онкологии, когда писалась национальная онкологическая программа. И эта идея туда была заложена. Поэтому данное предложение Минздрава – это логичный шаг по реализации тех предложений, которые высказывали профессионалы-онкологи, организаторы здравоохранения, общественность, по привлечению негосударственных инвестиций в сферу здравоохранения.
Значит, когда наш слушатель 879-й характеризует такое предложение как добровольно-принудительное пожертвование, вы говорите, что это не так?
Это не пожертвование. Пожертвование – это безвозмездная передача имущества в благотворительных или иных общественно полезных целях. Это именно государственно-частное партнерство, это инвестиции, то есть капитальные вложения, выражаясь советским языком, которые потом, безусловно, вернутся.
Если они если они потом, безусловно, вернутся, как говорите вы, почему тогда приходится ждать, когда Минздрав скажет бизнесу, мол, давайте деньги? Почему бизнес сам не задумается об этом?
Ну, посмотрите вокруг. Я вот не могу согласиться с такой точкой зрения. Мы видим много успешных негосударственных проектов в сфере здравоохранения. Допустим, я не хотел бы называть конкретные торговые марки, но есть много уже частных клиник, которые успешно решают задачу, в том числе в борьбе с онкологическими заболеваниями. Более того, они работают в системе обязательного медицинского страхования, то есть в системе государственных гарантий, получают деньги из средств ОМС, да, то есть государственные деньги, наши с вами деньги налогоплательщиков, за оказанную нашим гражданам медицинскую помощь. И более того, именно эти бизнес-структуры работают максимально эффективно, в отличие, допустим, от государственных учреждений здравоохранения. У них достаточно приличная рентабельность, и они не стонут по поводу, так сказать, незначительности тарифов ОМС, и эти тарифы их устраивают, заметьте. Поэтому бизнес готов работать в социальной сфере, просто для этого должны быть созданы максимально комфортные условия. ответственности. И действительно, как бы, ну, можно разделить социальную ответственность бизнеса, да, это содержание, допустим, там каких-то дошкольных учреждений, санаториев, пансионатов при предприятиях, и инвестиционную деятельность в форме государственных, как раньше говорили, опять-таки, да, то есть просто в форме капитальных вложений, если правильно так сказать, то есть длительные инвестиции, да, понятно, что это не купи-продай, вот здесь вложил рубль, завтра два получил.
Скажите, но... еще один вопрос. А, вот то, что Минздрав предлагает бизнесу принять участие именно в проектах по борьбе с раком, это признание того, что на этом направлении особенные сложности?
Это признание того, что это направление является одним из ресурсоемких направлений здравоохранения, требует существенных вложений как средств публичных финансов, то есть государственных средств, так и частных инвестиций. Ну, давайте будем говорить прямо, так сказать, допустим, радиологические подразделения онкологических диспансеров, их оснащение стоит серьезных денег. Но в то же время это открывает возможность, так сказать, и возврата этих денег как при правильной организации в работе системы ОМС, так и при развитии, допустим, медицинского туризма, выездного, я подчеркиваю, то есть оказание медицинских услуг не гражданам Российской Федерации. Это все можно отбить, понимаете, все это можно вернуть, эти деньги, просто здесь нужна правильная, грамотная организация, просчет. Не случайно, я еще раз повторюсь, этот вопрос был поднят профильной комиссии Минздрава России по профилю онкологии, когда писалась национальная онкологическая программа. Там этому посвящены определенные моменты. Поэтому, да, это сложное направление, оно требует определенных ресурсов. Но вы знаете, как бы мы последние годы много вкладывали в кардиологию, и есть определенный прогресс в этом направлении, да. Теперь пришло время онкологии, и действительно это дело всего общества, но не только в плане «давайте мы соберемся и пожертвуем», там, да, или соберем деньги на лечение там, мальчика или девочки, да, как нам иногда предлагают благотворительные фонды делать, это тоже большая правильная работа, но здесь именно важен системный подход, то есть адекватное, осознанное вложение ресурсов в те проекты, которые не только окупятся, но и будут общественно полезны и повысит доступность и качество медицинской помощи по профилю онкологии.
Скажите, если коротко, вот когда наш слушатель Виктор утверждает, что смертность от онкологии в стране колоссальная, и потом добавляет, а страна тем временем даже лекарства собственные не производит вовсе, насколько это правда?
Нет, это не совсем правда. Давайте будем говорить так. У нас в год умирает около 300 тысяч человек от диагноза новообразования. 500 новых случаев, свыше 500 тысяч новых случаев в год регистрируется врачами-онкологами. Смертность у нас на самом деле она не запредельная, тем более, что за последние годы, начиная там года с 2009, с момента начала реализации приоритетного национального проекта здоровья, удалось добиться ее снижения. У нас растет заболеваемость, что, кстати, хорошо. То есть это не рост заболеваемости, это выявляемость растет. То есть, ну, первичное звено, профилактика стала работать лучше, раньше стали выявлять людей и, соответственно, более успешно лечить. Поэтому и продолжительность жизни онкологических пациентов растет. А что касается лекарств, то здесь, конечно, сохраняется определенная напряженность. Мы, к сожалению, ежедневно фиксируем обращения граждан по поводу недоступности лекарственных средств. Но сказать, что наша страна ничего не производит, я просто не могу с этим категорически согласиться. Наши ведущие фармпроизводители, флагманы отечественной фармпромышленности, заместили основные импортные препараты, и сейчас уже нет таких вот жалоб или большого количества обращений по поводу нехватки самых распространенных противоопухолевых препаратов, потому что сегодня они замещены биоаналогами отечественными, дженерическими препаратами, которые производятся на территории России. И заметьте, это, ну, как бы без ложной скромности, надо сказать большое спасибо Минпромторгу за те усилия по реализации программы «Фарма-2020», которую он предпринял. Были созданы благоприятные условия для инвестиций в фармацевтическую промышленность. Она практически, если мы обратимся, так сказать, там, к советской истории, она воссоздана заново в стране. Поэтому я не могу с этой точки зрения согласиться. Отечественные препараты есть, и они закрыли большую брешь. Да, с инновационными, самыми современными зарубежными препаратами до сих пор сохраняются проблемы ввиду их дороговизны. Но это вот к вопросу о том, что и здесь надо думать о привлечении государственно-частного партнерства, о создании системы ОМС+, лекарственного страхования, добровольного лекарственного страхования, увеличение роли добровольного медицинского страхования, чтобы не получалось так, что когда человек заболел, ему приходится выворачивать карманы. Здесь просто важно, так сказать, грамотно, опять-таки, хеджировать риски. Сделать нашу медицину действительно страховой, а не бюджет.
Спасибо, Николай Дронов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Москве и председатель исполнительного комитета межрегионального общественного движения «Движение против рака». Минздрав предложил бизнесу принять участие в проектах по борьбе с раком. В ведомстве считают, что предприниматели в рамках реализации плана Белоусова могли бы финансировать исследования в области ядерной медицины и работы со стволовыми клетками. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей и картой московских пробок. Полчаса назад Яндекс оценивал ситуацию в 4 балла, теперь те же 4 балла, но вот, например, третье транспортное кольцо, особенно внутренняя трешка на западе, в западной части города, выглядит намного хуже, чем это было полчаса назад. Вот прям радикально хуже. Поэтому, если есть возможность, давайте как-то... по-другому добирайтесь, пытайтесь объезжать третье транспортное кольцо, внутреннюю трешку на западе, начиная, скажем, от Ленинского проспекта и до Ленинградки. Еще, что касается Московской кольцевой автодороги между Новой Ригой и Ленинградкой, теперь все тяжело, но мы помним, что один из наших слушателей дозвонился и рассказал, что несмотря на то, что на Яндексе пробка есть, внутренний МКАД перед Ленинградкой едет достаточно бодро. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Мамаеву и Кокорину уже предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях, и вообще вся сегодняшняя лента новостей по большинству своему состоит из сообщений о том, что и кто говорят про этих футболистов. Первая тема. А вторая тема – москвичам предлагают выбрать места для так называемых резидентных парковок.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, кто-то из футболистов плачет, кто-то из тренеров, по сути, тоже плачет. «Зенит», например, вступился за Кокорина, направил в суд ходатайство о смягчении меры пресечения. Мы уже знаем, что суд не поддержал это ходатайство, и мера пресечения не изменена. Мы знаем, что мать Кокорина пообещала заплатить за сына 10 миллионов. Мы знаем также, что братьев Кокориных вслед за Мамаевым оставили в следственном изоляторе. Обвинения в хулиганстве и побоях предъявлены. Это официально объявлено столичным главке МВД. Обвинения предъявлены и Кокорину, и Мамаеву, и Кокорину-младшему, брату футболиста, и 32-летнему Александру Протасовицкому. Итак, их четверо. Обвинения в хулиганстве и побоях. До этого, до 8 декабря, все четверо были арестованы. Это была санкция Тверского суда. Сегодня, насколько я понимаю, более высокая судебная инстанция рассматривает это дело, но... мы уже знаем, чем все закончилось. Братьев Кокориных вслед за Мамаевым оставили в СИЗО. Да, это уже решение Мосгорсуда, я цитирую по ленте.ру. Все жалобы защиты фигурантов в этом деле суд отклонил. Адвокат Алишер Захидов должен к нам присоединиться. Алишер Юрьевич, здравствуйте.
Да, всем добрый день.
Скажите, вот с точки зрения законодательства российского, вот то, что происходит сейчас с Мамаевым и Кокориным, вот это предъявление обвинения в хулиганстве и побоях, да, что все это означает с точки зрения будущего наказания?
Ну, им две статьи вменяют, это побои, за то, что они там стульями по башке дали двоим человекам, и вот этому одному из них там сильно досталось. И второй — это хулиганские побуждения, 213-я. Да еще по второй части, там организованные группы по предварительному сговору. К тому же, я так понял, они там еще по национальному признаку, по национальной теме в драке прошли. Поэтому там по совокупности, по абсолютному значению, там где-то до 7 лет им...
То есть по-прежнему до 7 лет. Я вот к чему. Вы же наверняка слышали, что в обществе очень распространены предположения о том, что рано или поздно их все равно отмажут. И вот этого наказания все равно не будет.
Нет, вы понимаете, в этом же я вижу, я как сейчас как адвокат и как гражданин говорю, я вижу в этом просто показательную порку. Надо отвлечь внимание людей от пенсионной реформы. Надо сейчас отвлечь внимание людей от насущных проблем, которые просто в уши лезут со страшной силой. Вот два богатых мальчика, которые распоясались, и которые не первый раз уже замечены в таком поведении. Вот надо наказать их. Соответственно, сейчас они в тюрьме. По факту, конечно, это вопиющий случай в нашей...
Нет, но это вот настолько вопиющий, что прямо вот туда, к 7 годам это все идет?
Нет, я думаю, что там, скорее всего, будет условный срок, потому что ведь вот тот кореец Пак запросил, насколько я знаю, 100 миллионов отступных за вот это вот поведение.
Чиновник Минпромторга Денис Пак, да, один из пострадавших.
100 миллионов за... За вот это вот рукоприкладство, которое, кстати, на видео там попало, и оно сейчас в сети гуляет. Ну, это ни много ни мало, в принципе, этим ребятам это по силам. По крайней мере, сумма соразмерна им доходам. Ну, а в глазах народа, конечно, это показательная порка, потому что футбол не приносит таких результатов, которые от него ждали. Зарплаты там у этих ребят там запредельные с точки зрения среднего человека. Вообще просто фантастические, запредельные. И все понимают, что сколько футбол денег не накачивай, результата-то нет.
Но подождите, все-таки, тут вот важно понять, и когда и если мы столкнемся с приговором суда, по вашей версии, приговором суда, который будет предусматривать условное наказание, это надо будет рассматривать именно как показательную порку или все-таки вариант отмазки?
Ну, я еще раз говорю, вот речь идет о заключении мирового соглашения. Они степень размер наказания зависит от поведения обвиняемых. То есть пойдут они мириться, будут ли признавать они вину, загладят ли они причиненный ущерб, я вот сейчас юридическим языком говорю, возместят ли они вот этот ущерб, раскаются они в содеянном, на какой-то сумме договорятся. Поэтому вот по совокупности этих вещей будет приниматься решение. Но то, что их закрыли, непосредственно. Я помню, я в тот день был в тюрьме, а рядом следственный комитет находится. Я обратил внимание, какое количество репортеров приехало. И когда я спросил, а что тут олигарх какого-то судит, что случилось-то? Они говорят, нет, вот ждут Мамаева Кокорина на допрос. То есть понятно, что это просто вот такой показательный момент, потому что вот надо сегодня это сделать. Кстати, тут может и отскочить ребятам, действительно, если вот там будет данная команда дожать сверху, что называется, в плане вот показательной порки, там может прилететь реальное наказание.
Но вот я давайте тогда, вы полагаете, что вот сейчас происходит нечто показательное, а закончит это все-таки не столь серьезными сроками?
Ну, я думаю, что будет условный срок. Mm-hmm. Там закон говорит о том, что вот реально могут им там дать, допустим, 2 года, но учитывая там 1, 2, 3, 4, 5, что возможно без цели исправления, возможно, mm-hmm. без цели изоляции от общества, им могут заменить реальное наказание условным сроком.
Я вот к чему этот вопрос. Да. Просто сегодня суд отклонил все жалобы защиты фигурантов. Это что,
Он отклонил, была подана апелляция на арест. То есть первая инстанция их закрыла, как в народе говорят, то есть избрала меру пресечения в виде заключения по стражу. Естественно, адвокаты начали отрабатывать свою работу, они пошли в Московский городской суд. Мол, неправильно избрали меру пресечения, закон говорит еще о домашнем аресте, о поручительстве, подписка о невыезде, надлежащем поведении, там много...
Ну и вот все это было неубедительно, или да, это все и не могло быть убедительным?
Все это было, вот то, что Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящего суда, говорит о том, что это вот... Ну, с моей точки зрения, это вот показательный момент. То есть хорошо. Надо народу показать, что и даже среди вот таких вот людей... Могут быть вот такие вот, в отношении таких людей могут...
У нас безнаказанности не бывает.
Да, что никто не уйдет от ответственности.
Еще один вопрос. Когда вы говорите о том, что теперь дальше все зависит от того, что скажут пострадавшие, как будут вести себя обвиняемые. Вот когда потерпевший Пак, напомню, это цитата из газеты «Новое известие», позавчера она писала о том, что потерпевший Пак готов пойти на мировую с Кокориным в деле об избиении, запросив компенсацию размером в 100 миллионов рублей. Вот эти компенсации в 100 миллионов, особенно на фоне, когда второй пострадавший, водитель, из второго эпизода...
Ну, потому что там
500 тысяч, да, вот это вот несоизмеримое...
Потому что вот каждый сам оценивает всю ситуацию. Этот вот оценил распускание рук в 100 миллионов. Он знает, что у этих ребят есть такие деньги, они могут это возместить. Они даже могут в суд эти деньги принести. два мешка и отдать в суде, положить перед судом, сказать, да, вот мы готовы помириться.
Но суд при этом не оценивает вот эту разницу в системе оценок пострадавших.
Ну, у нас масса таких вариантов. Там мы сделали пластическую операцию какой-нибудь девочке, она говорит, дайте мне 70 тысяч на исправление. А вторая пошла, дива-звезда, попросила там 5, 10, 15, 30 миллионов за это. Поэтому вот из этой серии все люди разные. Этот
вот... Давайте вот как, тогда по-другому да. Я спрошу. 314-й, спасибо за то, что подсказали этот вариант вопроса. Значит, вот смотрите, с вашей точки зрения, как адвоката, если бы на месте Мамаева и Кокорина, вот табуретки бы остались, машины бы остались, на месте Мамаева и Кокорина были бы мало кому известные, но граждане Российской Федерации. Им бы чего грозило?
Реальная изоляция 3-4 года. 3-4 года вот за такое действие, потому что там по совокупности хулиганка была по второй части, плюс побои. Ну, 3 года бы, да, там прилетело
просто. Реальное наказание в 3-4 года.
3-4 года.
Спасибо. Адвокат Алишер Захидов был с нами на прямой связи. На мировую уже нельзя, пишет банкрот. Статья переквалифицирована в хулиганку. Это уже ущерб государству, не только между гражданами. Значит, заявление уже забрать нельзя. Банкрот. Но когда при этом адвокаты серьезно обсуждают это, вы же, наверное, не допускаете, что адвокаты не в курсе? Ну, насчет вот нельзя уже на мировую. Значит, варианты существуют какие-то. 314-й, напомню, предложил нам выяснить, и мы это сделали только что с Алишером Захидовым, а что было бы, если бы на месте Мамаева и Кокорина оказались бы люди, которых никто не знает? Ну, просто граждане Российской Федерации, которые повели себя ровно так же, как повели себя Мамаев и Кокорин. Ну, так, как это описывает следствие. Тогда 3-4 года реального срока. Об этом говорит адвокат Алишер Захидов, ссылаясь на собственный опыт, на собственное знание российского законодательства. 7373948, телефон прямого эфира. Вот опять же, 692 пишет, они наехали не на тех, и с ними решили разобраться строго по закону. Так вот, как раз с этим мы и пытаемся, ведь общественные ожидания в этом деле, они явно все-таки не строго по закону. Они хотят больше или меньше, потому что вот и сейчас Александр Суровов пишет, что двухмесячные аресты есть их реальный срок наказания, мол, больше не будет. Интересно, что произойдет, что будет писать Александр, к примеру, когда через сколько там, после 8 числа, к примеру, будет другой арест. Ведь Александр наверняка что-нибудь напишет, что, мол, а я так и говорил. Но не более того. 7373948, телефон прямого эфира. С самого начала все говорили, их не посадят. Но их посадили на 2 месяца. Теперь все говорят, через 2 месяца их отпустят. Но адвокаты или наблюдатели, которые пытаются оценить, что и как происходит в работе этой государственной машины, говорят, вряд ли через 2 месяца все это закончится просто так и безболезненно для, в данном случае, подозреваемых. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да-да, добрый день.
Вот теперь слушаем.
Да, Виктор меня зовут. Я вот за строгое наказание двух футболистов, неповадно другим было, но ввиду того, что у них очень много денег, а у нас каждый вечер очень много рекламы по телевизору, помогите им детям на операцию, пусть они по 10 миллионов фонды по борьбе, не по борьбе, а по помощи детям.
Это не предусмотрено законодательством.
Ну, вот я понимаю, что не предусмотрено, но лучше бы...
Ну, а зачем фантазировать? Мы же с вами взрослые люди. Ну, давайте будем фантазировать.
А зачем давать 7 лет за просто дебош?
А это а вот это предусмотрено законодательством.
Ну, как-то это неверно.
Понятно, спасибо. 7373-94. Александр, то есть вы, Александр Суровов пишет, если вдруг их потом, то я буду в шоке. Так-то вы сейчас уже в шоке, получается. Можно до 3 раз продлять их арест в СИЗО, судья потянет время и через год отпустит. Очевидный пример дела Эрика Давидовича. Человек 2 года уже сидит в СИЗО. Кстати, сегодня что-то там, есть какие-то новости по делу Эрика Давидовича. Банкрот, обратите внимание на это. Заключим соглашение между обществом и государством. Правда, пусть выплатят детям. Антон, вот... Это прекрасно, что вы умеете фантазировать. Но как вы себе представляете, а кто будет от общества заключать это соглашение, а кто от государства, а как это будет работать, ну и так далее. Антон, это немножко другая история. Государство будет решать свою проблему, а они, если вдруг захотят и действительно какие-то деньги заплатят детям, они таким образом будут компенсировать вот этот общественный шум. вот это общественное недовольство их поведением и к закону, это не будет иметь никакого отношения. Надо их наказать без оглядки на звездность, как если бы они были обычными гражданами. Опять пишет 314-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я как бывший сотрудник милиции хочу сказать, что им уже индульгенцию предоставили в явке с повинной, по моим агентурным данным. Подключились полукриминальные теневые структуры, которые отмазывают, в том числе воров в законе. Это общественная палата, общественный совет ГУВД и МВД.
Вайс, подождите, а вот вы чего... То есть, ну и что, хорошо.
А я хочу сказать, что их судят не по тем статьям. Там 111 чистая, 162 вторая. И 282-я, когда они пака называли узкоглазым и узкоглазым животным.
Давайте, а зачем вот вы это все повторяете?
Я просто хочу акцентировать внимание, что для них...
Вы повторяете то, что вы же называете страшными вещами.
Нет, Юрий, два слова по поводу вашего эксперта, адвокатской казуистики. Он как раз говорит о том, что у нас для одних права, возможности и перспективы, а для нас с вами, я думаю, что вы тоже из такого серого, и в кавычках, конечно, и толстого слоя, одни обязанности и уголовный ответ. А вот это то, что сейчас... Вы вспомните их депутата Худякова, когда черножгучим брюнетом с Кавказа нахлобучили все статьи, которые я перечислил.
Слушай, вы можете говорить нормальным языком?
В смысле?
Ну, в смысле?
Ну, извините, да, вот я буду нормально.
Все, всего доброго. Спасибо. Господа, ну давайте мы будем держать язык. Это прямой эфир. Но мы неоднократно об этом говорили. Если у вас нет возможности... Ну так давайте, подождите, успокойтесь, и тогда все будет хорошо. А Мамаеву и Кокорину предъявили обвинение в хулиганстве и побоях. Есть люди, которые считают, что и этого мало. Обвинения должны быть более серьезными. Есть люди, которые говорят, что с такими обвинениями, и они похожи на правду, у Мамаева и Кокорина мог бы быть реальный срок. Но все это впереди, когда дело Мамаева и Кокорина будут рассматривать в суде.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще прочту. Александр Суровов продолжает. Чувствуется, человека задела эта тема. Всем понятно, что их наказывают в стиле а-та-та. Они раньше несудимы, вину признали, характеристики им напишут. А почему напишут? Да наверняка неплохие будут характеристики. Будет условный или отсрочка, потому что первый раз не сажают. Так видит ситуацию один из наших слушателей, Александр Суровов. Жизнь покажет, что на самом деле будет. Пока в суде рассматривается не дело по существу, пока в суде рассматривается вот это дело о том, должны ли они быть в СИЗО, пока дело расследуется. А дело по существу будут рассматривать позже. Москвичам предложили выбрать места для резидентных парковок. Это следующая тема для обсуждения. Дептранс запустил специальный электронный ящик, на который все желающие могут присылать предложения по организации парковок с преимущественным использованием только резидентами. Мы получаем обращения от жителей центральных районов, которые жалуются на нехватку парковочных мест вблизи их домов. Чтобы наладить обратную связь с горожанами и оперативно решить подобные локальные вопросы, организовали отдельный электронный ящик. Жители центра, переводя на русский язык, сейчас будут писать в мэрию, что им нужно больше парковочных мест, на которых они могут оставлять свои автомобили. Для жителей других районов города, для жителей Подмосковья и других городов Российской Федерации это означает, что возможности остановиться на автомобиле в центре Москвы будет меньше. Насколько это справедливо? Аркадий Гершман, урбанист, блогер и автор блога «Город для людей». Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько справедлива эта инициатива с увеличением, явно ведь эта инициатива, увеличение числа резидентных парковок?
Смотрите, такие вопросы должны решаться индивидуально. То есть делать их просто по умолчанию везде смысла никакого нету. И как показывает зарубежная практика, самая лучшая политика в этом отношении, что если у конкретного дома нету парковочных мест там во дворе, либо паркинга какого-нибудь в пешей доступности, там, например, 500 метров, тогда город действительно уделяет какое-то количество парковочных мест. Но это количество вовсе не означает, что оно должно полностью покрывать число там квартир или живущих. И, в принципе, эти места могут потом убрать, если, там, например, в последствии сдается дом, там есть подземный паркинг, и есть пешая доступность до него, то как бы у жителей появляется возможность взять место там, и город тогда эти места забирает обратно.
Но все-таки вам не кажется, что тренд какой-то появился? Тут у нас, значит, предлагают местным выбрать места для резидентных парковок. Параллельно мы видим новости о том, что бизнесмены предлагают сделать въезд в центр города платным. Это в очередной раз говорит нам о том, что проблема автомобиль в центре остается нерешенной.
Смотрите, даже не то, что автомобиль в центре. Если говорить откровенно, автомобиль в городе – это большая головная боль для городских властей. И неважно, стоит он или едет, потому что так и так, это он занимает довольно много городского пространства, которое просто выпадает из общего пользования. То есть, если кто-то оставляет машину целый день на городской парковке, это значит, что минус 10 квадратных метров.
Ну, смотрите, вдруг поехать... нет, но у нас же тогда много проблем. Вот, например, я сейчас видел, едут 4 троллейбуса, в них 5 человек. Это тоже проблема для городских властей?
Смотрите, это уже более глобальная проблема. Вопрос, почему они едут вместе, скорее всего, в какой-то момент...
Они разных маршрутов.
Вот я объясняю, если они едут друг за другом, скорее всего, где-то сбилось расписание. Либо это долго они стояли на форе и просто успели скопиться друг за другом, либо в какой-то момент выделенная полоса заканчивается, и эти троллейбусы уперлись в пробку.
Ладно, хорошо, это не такая проводник. Проблема, окей. А проблема с автомобилями, это большая проблема, говорите вы, и...
И, собственно, все мегаполисы мира берут тренд на то, чтобы снижать количество поездок по городу. То есть делают владение автомобилем более дорогим и регулируют спрос на поездки по городу. То
хорошо.
Есть,
тогда еще один вопрос. Просто сразу несколько человек. Все пишут об одном и том же. Вам вопрос. А как так получается, если это проблема, надо сделать так, чтобы это было дорого? Ну, а вот, например, Кошкин пишет нам. В Новокосине сделали платную парковку. Это, видимо, вот новости этих дней. Но сделали 10 парковочных мест там, где до этого стояли 50 машин.
Тут еще есть проблема с нашими нормами, которые довольно устаревшие в мире. То есть элементарно по нашим нормам на одно парковочное место нужно 2,5 метра ширины. Это норматив был взят из подземных паркингов, а вообще нужно 2 метра. И условно берется стандартная какая-нибудь улица в новом там районе или в старом, проектировщики смотрят, что вот именно этих полуметров им не хватает. И то есть если они сделают там парковку, то к ним придет прокуратура и скажет, а, собственно, а почему вы нарушили ГОСТы?
Так может быть, сначала, поэтому... так, может быть, тогда сначала поменять ГОСТы, а потом уже вводить новые парковочные места?
Если бы это зависело от Москвы и было так просто, поверьте, это все бы уже поменяли. Но, к сожалению, те, кто составляет ГОСТы, очень часто живут в параллельной вселенной, я думаю. Поэтому у нас улицы, полоса движения рассчитана на танк, а, собственно, парковочное место на трактор.
Понятно, спасибо, урбанист, блогер, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман был с нами на прямой связи. Москвичам предлагают выбрать места для резидентных парковок. Москвичам, жителям центра. Это означает, как мы предполагаем, что в ближайшее время в центре будет для обычных людей, не живущих в центре, не прописанных там, парковочных мест еще меньше, даже за большие деньги. Прямо сейчас улица Александра Невского, пишет Деко, Лесная, Бутырский вал, мест для парковки нет, мне на 20 минут, мне не за 60 рублей, не за 200. Но это к тому, что там парковочные места-то стоят 200 рублей в час, и вот человек даже за эти деньги не может найти ни одного парковочного места. Банкрот, пишет, Боткинская больница. Живу рядом с ней, вокруг нашего дома 80% парковочных мест уже резидентские. Хорошая практика, безусловно, для тех, кто живет в этом доме, но для пациентов больницы ситуация ухудшилась. Я бы все-таки говорил, для всех остальных ситуация ухудшилась, потому что в этот район, может быть, необходимо приехать не обязательно пациенту больницы. Разные могут быть дела в том районе. 7373948. Так как, места для местных или места для приезжих? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одна попытка, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Мне вообще кажется, что проблема... так сказать, высосано из пальца, как всегда у нас делает департамент транспорта.
Ну, это сначала ваша уже создает...
Да, но мне кажется, что гораздо проще сделать так, отменить вообще платность, но парковок, и проблема исчезнет сама собой. Делить будет нечего.
Непонятна ваша логика.
Тогда не надо будет делить парковочные места между жителями районов и теми, кто приезжает. Ну,
потому что порядка не будет, все... Мы уже это проходили, вот к чему. потому что тогда никто не будет делить, потому что все будут стоять друг на друге. Это уже было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А у меня возникает в связи с этим и такой вопрос, что люди, которые живут в центре Москвы, они покупают машину не для того, чтобы она стояла постоянно у них на стоянке. Они же сами должны как-то передвигаться и где-то парковаться в итоге. Проблема для них же усугубится в том числе.
Каким образом?
Ну, если он живет на Арбате, а ему нужно поехать на Таганку, и на Таганке он получит ту же проблему. Предел тоже негде будет припарковаться, потому что там местные
Ну да, трамвай поедет, а подальше поедет уже на машине.
Мне кажется, это то же самое, когда люди там в Макдональдсе занимают столы до того, как взяли себе пищу. То есть столы все заняты, все пустые, люди с подносами стоят.
В общем, что-то тут не так со справедливостью. Иван Морозов пишет: Москву разгрузите, все в Москву приехали, а теперь удивляются. При отмене платных парковок поток машин резко возрастет. Вспомните лужковские 90-е годы, пишет банкрот. И Алекс Туманов, они дискредитируют, не дискриминируют при этом остальных жителей города. Новости далее.